Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. В студии надо отдать должное сотрудникам радиостанции «Говорит Москва», которые буквально за 3 минуты сумели наладить прямой эфир, запись, а так, чтобы я был в фокусе. Поскольку 5 минут тому назад картинка в студии была, но понять, кто там и что там, было совершенно невозможно. Значит, как обычно, вопрос. Вопрос следующий. Как вы думаете, если бы нашей страной последние 10 лет руководил бы Михаил Сергеевич Горбачев, мы смогли бы сохранить свою целостность? Вариант ответа 8-495-134-21-35. Да, смогли бы, Михаил Сергеевич бы справился. Ответ нет, 8-495-134-21-36. Нет, развалились бы нахрен. Ну и, наконец, вариант третий. Россия, кому она интересна? 8-495-134-21-37. Начинаем голосование. Еще раз. А 134-21-35, если бы был Горбачев, то все было бы нормально и даже лучше, чем сейчас. 134-21-36, нет, если бы был Горбачев, разнесли бы все к чертовой матери. Ничего бы не осталось. И 134-21-37, мне эта страна вообще не интересна. Как вы сами понимаете, этот вопрос имеет на самом деле куда больший смысл, потому что абсолютно аналогичный вопрос сегодня мы видим на примере с Белоруссией. Ну, там только единственное, что Россия может развалиться на кусочки. Хотя, правда, Белоруссия может развалиться на кусочки, потому что что-то захочет себе отхватить Украина, что-то Литва. Ну, про Польшу мы даже говорить не будем. А почему, собственно, я решил этот вопрос задать, а дело в том, что, вообще говоря, проблемы качества управления российским государством, они регулярно возникают. И при этом многие люди не понимают, что на самом деле есть вещи, которые первостепенные, есть которые более есть второстепенные, а есть которые вообще можно оставить на потом и решить как-нибудь. Вот, например, может быть, кто-нибудь помнит, в 90-е годы развалили систему здравоохранения. Была попытка, помните, был такой спор между Медведевым и Ивановым, кто станет преемником. Году в 10-11 были тоже организованы проекты, да, в том числе там была медицина. И вот сегодня мы видим, что у нас лечить умеют, а вот организация ни к черту не годится, потому что в нее либо не вкладывались деньги, либо они разворовывались. Поскольку я в неком смысле стал жертвой пресловутого ковида, то я смотрю, как лечат. Вот лечат, ну, просто феерически. Но я при этом постоянно читаю на «Авроре» в том числе информацию о том, что там, соответственно, невозможно попасть в больницу, там вообще врача вызвать невозможно. Но это и понятно, потому что люди, которые, вот мои знакомые, лечились в Москве дома, им приносили лекарств на 30 тысяч рублей. Просто вот приходит человек с мешком. Ну, можно сказать, что доктор, но вид у него как у Деда Мороза. Потому что, значит, ну, или у Снегурочки, да, в белом весь, значит, и, соответственно, с мешком. Дальше из мешков достаются какие-то таблетки, которые, если посмотреть в интернете, на совокупную сумму 30 тысяч рублей. Понятно, что в регионах нету денег, но хоть какие-то лекарства, да, нет, в некоторых местах врачи вообще не приходят. Кстати, в Москве тоже, к моему товарищу, врач пришел на 5-й день. То есть, на самом деле, есть проблемы. Но, впрочем, если бы он захотел попасть в больницу, он бы попал. Я вообще считаю, в этом я с врачами абсолютно солидарен, что с ковидом нужно полежать в больнице по очень простой причине, потому что есть моменты, когда при ковиде бывает очень резкое ухудшение. То есть вот у вас, грубо говоря, утром 10% поражения легких, воспаления, и вы себя чувствуете абсолютно нормально. А к вечеру там 40, а то и 50. И если вы в больнице, этот момент ловится. А если вы не в больнице, то вот проблемы. Это реально проблема. Значит, мы останавливаем голосование, и что же мы видим? Что у нас 14% считают, что Горбачев бы справился, а 82% считают, что Горбачев бы страну развалил. И вот тут-то и возникает следующий вопрос. Отсюда однозначно следует, что Путин очень неплохой руководитель страны. Очень неплохой. Но есть вопросы, которые он откладывает на потом. Вот на потом были отложены некоторые внутренние вопросы, в том числе организации здравоохранения. Сегодня мы видим, что на фоне эпидемии это привело к крайне тяжелым последствиям. Тут мне пишут, отстаньте уже от старика, он нам свободу подарил. Свободу чего? Вот это мне очень нравится. Да? Слово свобода, свобода, свобода. Нам дайте свободу, я птицу ввысь улечу. Я не знаю, я, например, летать не умею. Может, вот те, которые хотят свободы, они умеют летать. А я вот точно знаю, да, к чему привело желание свободы на Украине. К запрету русского языка, к падению уровня жизни, ну и много еще разным, к исчезновению промышленности внутренней, еще целый куча разных проблем. И кому нужна такая свобода, мне, например, она вообще не нужна в таком формате. Значит, а на самом деле те, кто слушал валдайскую речь Путина, могут сделать разные выводы. Обращаю ваше внимание на очень важную вещь. Это выступление перед иностранцем. Он не нам это говорил. Он это говорил иностранцам. Если смотреть на это выступление вот так вот чисто без вникания в содержание, то можно отметить абсолютную уверенность внутреннюю, то есть Путин, видно, что он ситуацию контролирует, более-менее понимает, что и как происходит, это значит, что он это нам говорит, оно и по очень многим вопросам вредно. Но второе, вот тут нам пишут, страна третьего мира со всеми поссорилась. Россия со всеми поссорилась. Вы уж меня простите, конечно, но когда у нас Ангела Меркель объясняет, что есть три страны, как бы, которые политические лидеры мировые, это США, Россия и Китай, то я уж не знаю как. Нет, конечно, многим не нравится, что Россия вылезла в лидеры мировые политические. Например, это не нравится Борису Джонсону. Потому что Борис Джонсон очень хочет тоже влезть. И, кстати, и пытается что-то сделать, потому что за, например, армяно-азербайджанским конфликтом британские уши через Турцию прямо вот лезут, да, вот лезут. Так вот, а он не может ничего сделать. Потому что с Трампом он договориться может. Но Трамп объясняет, Борис, ты хороший мальчик, но, понимаешь, тут вот как бы без Путина я не могу тебя пригласить на, ну, условно говоря, Новую Ялту. А Джонсон не может договориться с Путиным, потому что Путин ему говорит, слушай, вы тут отравили Скрипалей, устроили черти что, обвинили нас. Ну, давайте, объясняйте, что вы врали. Приносите извинения. И мы подумаем. А Джонсон не может принести извинения, потому что предыдущая команда либеральная настолько как бы всю прессу вовлекла в эту эпопею, что признание в том, что это было англичанами сделано, это означает полную как бы ликвидацию авторитета власти. Джонсон на это пойти не может. В результате он оказался в идиотском положении. Так что, понимаете, это все очень сложно. Объяснять, соответственно, система отношений, но Путин же об этом сказал, что, ребята, сейчас все меняется. И вы сейчас увидите, насколько все изменится в ближайшем будущем. Джонсон же не может объяснять, что Мэй не права, потому что она жила в прошлом, а сейчас будущее. Потому что объяснять людям, какого масштаба изменения сейчас будут, очень страшно. То есть именно по этой причине политики все время придумывают объективные основания. Что типа это не мы, это оно. Ну, там, коронавирус или еще чего-то. Ну, для американцев это коварные китайцы, для китайцев это коварные американцы. Это не значит, что они не воюют. Воюют, конечно, но они воюют в рамках правил. А когда речь идет о радикальном изменении модели геополитической мировой, то есть не только линии на карте, но и тех базовых принципов, на которых все построено, то нужно искать какое-то более объективное основание. Ну вот, соответственно, Байден непрерывно говорит, это все русские. И ноутбук подкинули его сыночку. Кстати, между прочим, те, кто как бы кричит про нашу золотую молодежь, которая себя ведет безобразно, я не оправдываю нашу золотую молодежь. Но посмотрите на сына Байдена. В общем, на самом деле, когда дети бессмысленные, им нельзя давать воли. Потому что получается вот это вот безобразие. Это, кстати, к вопросу о тем, кто хочет денег и свободы. Вот если дать молодежи, у которой нету внутреннего содержания денег и свободы, получается сын Байдена. Ну и, соответственно, наши. Аналогично. Всегда и везде. Я рассказывал про шумерские глиняные таблички, в котором письмо отца сыну. Я тебя послал в соседний город учиться там у какого-то мастера, а ты вместо этого все деньги потратил на вино и на женщин, еще имеешь наглость просить у меня еще. За последние 5000 лет люди не изменились. Очень это смешно. Вот. Я вообще подозреваю, что если современного человека там к шумерам затащить, то он в течение 2 дней обустроится. Вот. Возвращаясь. Ключевой момент сегодняшней жизни. Нужно отдавать себе отчет, что жизнь будет меняться. При этом для некоторых она изменится в лучшую сторону. Для многих, кто привык жить по типовым схемам, в худшую. Ну, вспомните. Демонстрации вот этих вот младших научных сотрудников в Москве в конце 80-х. Долой 6-ю статью Конституции, дайте нам свободу и т.д. и т.п. Они требовали свободу, потому что были убеждены, что зарплату будут платить в любом случае, и бесплатные вузы будут в любом случае, а в школах и в вузах будут учить. Что они получили? Где эти младшие научные сотрудники? Где они? Их нету. Ну и рабочих нету в Москве, да вообще нигде. То есть, вы понимаете, люди своими руками разрушили тот мир, благодаря которому они только и жили. Нет, из них там какая-то очень маленькая часть сбежала на Запад. И им там казалось, что все хорошо, но я знаю там своих там школьников, бывших одноклассников, которые получают сотни тысяч долларов в год. Ну, они работают программистом. И им вот в 90-е годы они всем мне объясняли, какие они успешны. А сейчас выросли их дети, и эти дети, в общем, по большому счету, ну, за очень редкими исключениями, душераздирающее зрелище. Потому что они безграмотные, такие вот абсолютно американские дети. И самое главное, эти люди понимают, что как только они перестанут получать эту свою высокую заработную плату за счет советского образования, детям будет совсем плохо. Ну, в общем, много по этому поводу можно говорить. Значит, я всех, особенно тех, кто зарабатывает самостоятельно. Я понимаю, что люди, которые работают на госслужбе, хотя и тут есть свои проблемы. Люди, которые работают в госкорпорациях, хотя и тут есть свои проблемы, потому что есть у меня сильное подозрение, что в ближайшие 2-3 года в госкорпорациях тоже будет очень большая чистка. Там будут выкидывать вот всю ту шушеру, которая накопилась за 90-е, 2000-е годы. Ну и за 10-е тоже. Вот их просто будут выкидывать. Ну, грубо говоря, ушел какой-нибудь первый вице-президент, поставленный кем-то из политических людей еще там в 90-е, начале 2000-х. Кто-то по возрасту, кто-то потому что проворовался, его посадили, кто-то попытался сбежать в Англию, и все, грубо говоря, под ним там 2 обычных вице-президента, 4 или 5 департаментов, и их всех под нож, всех. И что эти люди будут делать? Ну хорошо, что-то они там накопили за время работы. Но это накопленное, оно же с ним же тоже проблемы, потому что в условиях изменения экономической модели ситуация будет меняться очень сильно. И в том числе может оказаться, что какой-то актив, который вам казался замечательным, перестает быть таким. Ну вот у вас там 6-комнатная квартира, и что? Вы должны платить бешеные деньги за ЖКХ, налоги и т.д. и т.п. Причем государство, когда нету, когда дырка в бюджете, склонно налоги на недвижимость повышать по банальной причине, потому что она вот она, вот она. Экономический кризис, ВВП падает. Я напомню, 23% недобор НДС в сентябре месяце. 23%. Какой спад ВВП в нашей стране? Ну, а в остальных местах тоже. И по этой причине, ну вот, смотрите, если говорить о том, как будет выглядеть картина, значит, с вечера 6 по утро 8 ноября в окрестностях города Санкт-Петербурга на курорте мы проводим большое мероприятие «Андрей Школьников и я», в котором будем рассказывать, что получилось из выборов в Соединенных Штатах Америки. Напомню, выборы 3 ноября. А мы это делаем с вечера 6 по утро 8. Проводит это, организовывает компания «Еврошоу». Ну, просто чтобы было понятно. Это компания, которая сделала первый крупный стадионный концерт группировки «Ленинград». Они умеют делать шоу. И они попытаются сделать мероприятие такое, чтобы там можно было не только нас слушать, но и приехать с семьями, и как-то развлекаться, и все остальное. Желающие могут посмотреть рекламу. Но ключевой элемент, мы будем на этом мероприятии очень подробно и по возможности в режиме диалога обсуждать, как будет выстраиваться мировая ситуация с учетом результатов выборов. Кстати, там, насколько я понимаю, собственно, основную часть можно будет подключиться и по интернету. Это надо спросить. Если этого еще нету, то можно, соответственно, попытаться предложить организаторам, там есть связь с ними, чтобы они это сделали. Я сейчас не помню, но по-моему, это уже сделано. Эта возможность уже есть. Дальше. Нужно в обязательном порядке много и активно размышлять на тему о том, как будет выглядеть экономика в процессе кризиса. Она уже изменилась. Причем я когда весной об этом говорил, ну не то чтобы никто не слушал, но была тайная надежда, а вдруг все улучшится. Вот в обзорах еженедельных, которые делает Фонд экономических исследований Михаила Хазина, видно просто по макроцифрам, как меняется психология западного человека. Вот они до конца августа, начала сентября верили, что все вернется на круги своя. А вот сейчас, с конца сентября, они поняли, не вернется. И надо что-то придумывать. Я очень много общаюсь с людьми, и я могу сказать, что в нашей стране, конечно, людей, которые понимали, что происходит, сильно больше, чем на Западе в процентах. Но, тем не менее, все равно подавляющая часть искренне надеялась, что все будет хорошо. Вот не хочу сказать, что все будет очень плохо, но вот если говорить о провинции, то, соответственно, там ковид оказался действительно крайне опасной штукой. Но вот как объяснить людям? Вот все побежали на юга, а врачи говорят, 90% заболевших — это самолеты, поезда, ну, правда, в Москве еще метро. А люди, соответственно, бегают без масок. Ну ладно, те, кто здоровые. Но и больные, которые еще не знают, что они уже больные, они тоже без масок. Единственный способ, это я могу сейчас ходить без масок. Потому что, ну там, по крайней мере, на несколько месяцев я ни заболеть, ни заразить никого не могу. А те, кто еще не болел. Ну и при этом наши люди, конечно, не хочу сказать, что дебилы. Но если у вас, вы чувствуете, что у вас что-то не так, тут же надо бежать к врачу. Тут же. И там делать КТ. Опять-таки у нас есть места, где невозможно сделать КТ. Там еще много чего. Но тем не менее. Думать надо. Да, а где я буду делать? А как я буду смотреть? Еще чего-то. Ну, потому что я знаю людей, знакомых своих, которые 2 недели не обращались к врачу, а теперь уже там 3 недели лежат с поражением 60% легких под искусственной вентиляцией в реанимации. Исключительно своими собственными усилиями. Ну вот, я даже не знаю, как это объяснить, да? В общем, еще раз. Жизнь будет радикально меняться. Мне не верите Путину, поверьте. И, соответственно, надо к этому готовиться. И психологически, и конкретно с точки зрения обеспечения доходов своих семей. И поэтому ищите источники информации, слушайте умных людей, готовьтесь к этим радикальным изменениям. Без этого никак не получится. Они будут. И если человек к ним будет готов, он может на этом очень сильно выиграть. Но, собственно, желающие могут посмотреть на ситуацию конца 80-х, начала 90-х. Некоторые сильно выиграли. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, информационные сообщения. 6 по 8 ноября под Санкт-Петербургом будет очень большое мероприятие, главный смысл которого описание будущего мира после выборов Соединенных Штатов Америки, так сказать, по их результатам. И, соответственно, ведут его Андрей Школьников и я. А второе, я как бы напоминаю, что каждую субботу выходит обзор фонда Хазина, в котором мы подробно описываем макроэкономическую ситуацию в мире, а также те следствия, которые из этого, как бы из этих данных можно сделать. А теперь переходим к ответам на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, добрый день. Сергей Алексеевич меня зовут.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот качество управления как-то связано со способностью мыслить стратегически, способностью формировать кадровую политику, а также подбирать вокруг себя честных, профессиональных, неподкупных людей, готовых вот служить народу и стране, а не заглядывать в рот начальнику? Вот финансово-экономический блок, он откуда взялся-то?
Значит, финансово-экономический блок взялся из договоренности с Западом конца 80-х. Ну, на самом деле, там можно очень долго вытаскивать систему обеспечения, можно вспомнить про концепцию конвергенции и т.д. и т.п. Я сейчас не буду в это влезать. Какие силы были в КГБ за, как бы за это, какие силы, наоборот, выступали против. И там схватка была очень сильная между различными управлениями. Я сейчас тоже, опять-таки, не буду в это дело влезать. Сегодня можно сказать смело, что сформировавшаяся в 90-е годы приватизационная элита, она получила совершенно колоссальный ресурс, причем поддержанный сразу за счет двух обстоятельств. Первое, за счет очень большого количества денег и связей с Западом. И второе, за счет того, что система как бы экономическая российская стала частью западной. И вырезать ее очень дорого стоит. По этой причине говорить об ее отмене без выхода совершенно невозможно. Была возможность в 98-м году из-за очень жесткого кризиса, но она не была использована по вполне понятной причине, потому что победила часть приватизационной команды, которую мы сегодня называем семейной группировкой, во главе с Юмашевым, Волошиным и Дьяченко, да, Тани Вали. Так вот, сегодня речь идет о том, что для того, чтобы этих людей выгнать, нам необходимо создание самодостаточной экономической модели. Ну, во многом самодостаточной, не полностью, но во многом. Это очень сложная и тяжелая работа, которая зависит не только от нас, но и от благоприятного стечения обстоятельств. И вот сейчас они начинают складываться достаточно благоприятно. Поэтому смотреть надо, вот что будет делаться в ближайший год. Потому что политическую независимость, ну, в рамках тех возможностей, которые были, мы во многом получили. Собственно, о чем я в первой части и рассказывал. И в этом смысле, безусловно, нужно отдать должное Путину, который это обеспечил. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, слушаю вас.
Вы как-то сказали, что нам было запрещено иметь гиперзвуковое оружие. Вот. Но я тогда взял и позвонил в военное ревью, в «Комсомольскую правду», товарищем полковником Тимошенко и Баранцу, сославшись на вас, сказал, что было запрещено. Они сказали, что такого запрета не было. Тогда скажите, пожалуйста, если все-таки запрет был, был ли это письменный документ?
Нет, вот вы невнимательно слушали. А дело было в том, что Запад взял на себя некие обязательства, и мы на себя взяли некие обязательства. Мы их взяли. Обязательство Запада было обеспечить объем инвестиций, не двигать НАТО на восток, ну, там еще что-то может быть, я все детали не знаю. С нашей стороны были в том числе обязательства не развивать то вооружение, не развивать то и так далее. Никаких договоров, никаких приказов в этом смысле не было. требование Путина сначала на Мюнхенской речи, а потом на Валдайской речи 2014 года было очень простое. Вы нарушили свои обязательства. По этой причине мы тоже откажемся от своих. Вот и все. Так что вы просто невнимательно слушали. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, добрый день, Михаил Леонидович. Ну, во-первых, хочу ответить на ваш вопрос начала часа, что вот про Михаила Сергеевича Горбачева. На развал Советского Союза ему потребовалось меньше 10 лет. Так что если, не дай бог бы, он где-нибудь тут вот у нас бы правил, то я думаю, что больше 3 лет, в общем, я бы не дал. А вопрос у меня в следующем. Где-то в начале прошлого века англичане, ну, какие-то английские там специалисты или финансисты сказали, что основная проблема будет 20-го и последующих времен, это распределение, так сказать, ну, благ всяких. То есть надо упирать не на производство, а именно на распределение. И отсюда вопрос. Вот сейчас, так сказать, у нас максимум распределения идет через торговлю. То есть я так понимаю, что у нас 80% населения на Земле занимается торговлей исключительно. А что будет дальше? Кто-нибудь какую-нибудь модель создает или нет?
Ну, вообще говоря, распределения этого недостаточно. Потому что если у вас есть система, при которой вы для себя берете некую долю создаваемого в мире продукта, но при этом его проедаете и как бы не думаете о будущем, то очень скоро вы этой возможности лишитесь. Кстати, типичный совершенно пример — это вот транснациональные финансисты, западный глобальный проект, который в 91-м году выиграли и решили, что все. А оказалось, что не все. И вот они сейчас проигрывают и не знают, что дальше с этим делать. Вот, так что вот так вот. И я бы сказал, что вообще нужно думать о будущем, так сказать, в системном, комплексном варианте. Вот, и да, есть, конечно, люди, которые думают. Другое дело, что люди, которые думают, они обычно склонны описывать будущее достаточно сложным языком, ну, собственно, эзотерика. Есть такое слово ученое. А эзотерика — это как раз язык, который придумывает человек или группа лиц для описания тех явлений и процессов, которые они на обычном языке описать не могут. Ну и по этой причине с ними иногда бывает сложно, но их нужно слушать, они как бы бывают вполне себе интересные. Вот, вот такая вот история. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Да.
Дмитрий, Екатеринбург.
Слушаю.
Знаете, что спросить? Вот в прошлом году была прямая линия у Путина с населением. Один там человек задал вопрос, что как бы вернуться ли к социализму, и Путин сказал, что ну как нам достичь на социалистическом предприятии такой же эффективности, как на капиталистическом. Неужели у нас вот там те же Балкина, Гамбегян, которые там были в экономике мэтрами там в конце социализма, они не предложили такой, так скажем, создания эффективной социалистической системы?
Значит, ну, во-первых, утверждение о том, что социалистические предприятия менее эффективные, чем капиталистические, это не так. А потому что это все зависит, на самом деле, от руководителя. Если руководителю интересно, то он начинает делать. А если неинтересно, то он этого и делать не будет. Если говорить о капитализме, то капитализм в целом менее эффективен, просто потому что он запараллелен. Ну, грубо говоря, есть как бы несколько конкурирующих между собой компаний в одной и той же сфере, которые, ну, соответственно, съедают ресурсы, которые можно направить на другие места. А просто все дело в том, что Запад во второй половине 20 века придумал некоторую модель, как это компенсировать. Беда состоит в том, что эта модель ограничена во времени, что, собственно, мы сегодня и видим. Да, вот то, что сегодня происходит, это есть результат ускорения 80-х годов. Если бы они это не придумали, придумали они это в конце 70-х, когда был третий кризис падения эффективности капитала, придумали это во время президентства Картера, но реализовали при Рейгане, почему эта политика и получила название Рейгономика. Но в результате вот создали нынешнюю долговую экономику, которая не жилец. И что с этим делать, они не понимают. И при этом уровень жизни населения очень сильно упадет. И на самом деле основную опасность для такой как бы вот цивилизации, как они, ну, как бы развитые, представляет не столько Россия и Китай, которые сами, у которых свои были модели, да, и у России, и у Китая свои модели, ну, китайская в чем-то вторично, но в данном случае это не принципиально. А именно вот такие вот, ну, как бы, давайте, как бы мне не очень нравится слово «дикие», но, тем не менее, вот там исламское государство, вот они будут разрушать эту цивилизацию просто потому, что она не соответствует базовым авраамическим принципам. Но когда они ее разрушат, то может оказаться, что мы окажемся снова там в средних веках. И это реальная проблема. А что с этим делать, непонятно, потому что не существует опыта сохранения контроля над ситуацией при падении уровня жизни больше, чем на 40%. А упадет сейчас, ну, в Западной Европе, в США и в Китае больше, чем на 50%. И что с этим делать, мне непонятно. То есть есть шансы вот это вот сохранение цивилизационной ситуации в Латинской Америке, в евразийском пространстве и, возможно, в исламском мире, в той части, которая отобьется. А вот в Индии. А вот все остальное будет очень тяжело. Ну, кстати, я не знаю, смогут ли отбиться. То есть я думаю, что мы вернемся к ситуации где-нибудь так 8-9 века, когда фактически только чудо. Битва при Пуатье, Карл Мартел, будущий основатель империи, ну, династии каролингов, по-моему, это был 8 век, остановил нашествие мавров. А могло быть все совершенно по-другому. Я думаю, что вероятность этого еще довольно велика. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, власть. Ну, 732 год нашей эры.
Какой?
Битва 732 год.
Ну, я говорю, 8 век, да. Битва, да, при Пуатье. Да.
Битва с известным омейядским халифатом, который занимал территорию больше 11 миллионов квадратных километров. А я просто хотел задать вопрос иллюзорный, да, одновременно и стратегический. Вот по поводу того, кто победит на выборах. Я не имею в виду Байдена, либо Трампа, республиканцев и демократов. Если отбросить различные денонсации договоров, соглашений и агрессивную санкционку в отношении нас, кто нам выгоднее, демократы или республиканцы в плане экономического развития России, если взять даже это вопрос гипотетически в рамках того же ВТО?
А вот приезжайте 7 ноября 6-8 под Санкт-Петербург, и мы там это обсудим. Но невозможно в течение 2-3 минут дать ответ на этот вопрос. Не знаю. Я не исключено, что демократы нам выгоднее. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, вот наши экономисты умные предложили экономическую модель 2020 года. Почему на нее Путин не обратил никакого...
А с чего вы взяли, что Путин не обратил никакого внимания? Обратите внимание, Глазьев никуда не делся, он продолжает работать. Вот. Я могу сказать, что Путин не может убрать представителей либеральной команды из тех структур, которые они как бы считают своими и которые согласованы с Западом. А, то есть увольнение, грубо говоря, Набиуллина и назначение Глазьева председателем Центробанка вызовет дикую совершенно волну. А пока. А что будет через полгода, это вопрос отдельный. Вот, поэтому я бы не стал в этом месте спешить. Я вот это повторяю еще раз. Любое действие по резкому ограничению либеральной команды имеет, в силу того, что мы вписаны вот в эту вот мировую долларовую финансовую систему, некоторую цену. И в отличие от нас, Путин эту цену знает. Поэтому я склонен считать, что он, как только у него появится такая возможность, как только он решит, что цена эта стала, ну, грубо говоря, доступной, он это сделает по банальной причине. Это и его безопасность тоже. Но давайте отдадим себе в этом отчет. Понимаете, я далек от мысли идеализировать Путина. Он человек, получивший очень специфическое образование. И это специфическое образование делает его не просто невероятным прагматиком, но и человеком, который до последней секунды скрывает свои замыслы. Поэтому анализировать объективную ситуацию, в которой находится Путин, я могу, а вот анализировать его планы я не могу. Я их не знаю, их мало кто знает. Но я четко понимаю, что с точки зрения стратегической наличие либералов на ключевых финансово-экономических постах создает для Путина серьезные проблемы. К слову сказать, мы это очень хорошо видели в мае месяце, когда он проводил вот эти вот свои публичные мероприятия с правительством и пытался заставить правительство дать деньги людям. А правительство отбивалось руками и ногами. Это очень интересная тема. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, да. Владимир из Москвы. Здесь я хотел бы задать немножечко вопрос, может быть, больше, наверное, стратегический и, наверное, может быть, даже фантастический. Смотрите, вот Россия на протяжении, наверное, полутора веков, насколько я понимаю, время от времени в очень больших войнах сталкивалась с Германией. Но почему-то в общественном сознании враг у нас не немцы, а враг у нас англосаксы. Поскольку именно англосаксы организовывают, что Первую мировую, что Вторую мировую и так далее. Так вот вопрос такой, не стоит ли нам каким-то образом, не знаю, каким подумать о стратегическом союзе Германии и России? Я думаю, что в этом случае англосаксы окажутся немножко в ущербном состоянии.
Ну, вообще говоря, нашим стратегическим партнером во второй половине XIX века была именно Германия. Это от времен Бисмарка. Отказ от сотрудничества с Германией — это Александр III, жена которого, датская принцесса, ненавидела немцев лютой ненавистью, потому что, когда она была молодая, немцы в период создания Германской империи воевали с Данией и вошли в Копенгаген. И она видела, что они там делали. К слову сказать, я бы всем, значит, людям, которые рассказывают сказки про то, что Красная Армия, когда вошла в Германию в 1945 году, там изнасиловала какое-то там 100 миллионов немок. А, ну, просто вот прочитайте, что делали немцы, когда вошли в Копенгаген в середине XIX века. Так вот, а именно тогда мы от немцев перешли к Антанте, то есть к англичанам и французам. А получили мы от этого массу неприятностей, но я не знаю, знает ли кто-нибудь, во время Гражданской войны часть нашей территории была оккупирована англичанами, в том числе, значит, Архангельск и юг. Англичане очень хотели Баку захватить. И это была реальная проблема. Более того, английские корабли обстреливали, когда было наступление Юденича на Петроград, там было два форта, Красная Горка, Серая Лошадь. Вот они обстреливали те, как бы, оборонительные сооружения, которые защищали Петроград. Английские военные корабли в прямую. То есть, хотя войны между Россией Советской и Великобританией не было формально, ну вот как бы оккупация, нужно понимать, что вся оккупация, да, французы в Одессе, англичане и американцы в Архангельске, американцы и японцы на Дальнем Востоке. Это все были договоренности временного правительства. Нужно отдать себе отчет, что те либералы, которые пришли у нас к власти в 90-е годы, и те, которые были во временном правительстве, это одни и те же люди, которые за деньги готовы отдать хоть всю Россию. Вот, и по этой причине, ну, как бы, если говорить о немцах, то люди, которые пережили Великую Отечественную войну, немцев переносили с трудом. Если говорить о стратегии, то русско-германское объединение — это кошмар извечный англосакс. Поэтому посмотрим, что будет. Я, кстати, не исключаю, что такую бешеную русофобскую кампанию, которую сегодня ведут в Германии, она во многом связана как раз с тем, что естественным образом наши отношения будут после кризиса сильно улучшаться, и они очень, либералы, боятся, что это улучшение перейдет некоторые для с их точки зрения недопустимые границы. Так что посмотрим. Здравствуйте, слушаю вас.
Хуйня, блин.
Ай. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович.
Да.
Павел, Москва. Я хотел бы вам задать пару вопросов.
Да. Только вопрос... побыстрее, у нас времени мало.
Да. Вопрос первый. Не так давно смотрел эфир Школьникова, который крайне не рекомендовал брать ипотеку. Согласны ли вы с этим или нет? И второе, вот если у меня мои накопления находятся в долларах, стоит ли их сейчас переводить в золотые монеты?
Во-первых, вы найдите сейчас золотые монеты. Легко. Во-вторых, если речь идет о стратегических накоплениях, то, наверное, да. А если говорить о тактических, то, наверное, нет. А опять-таки, это очень индивидуально. Это каждый раз нужно очень подробно разбираться. Я по этой причине общих советов практически не даю, только в рамках индивидуальных консультаций. Вот. А что касается Школьникова, то он описывает некоторые как бы из своих соображений. По поводу ипотеки есть свои проблемы. И, соответственно, опять-таки нужно разбираться. Потому что Москва — это одно, однокомнатная квартира — это одно, а пятикомнатная — другое, ну и так далее, и тому подобное. То есть это все не так-то просто. Но у нас уже практически не осталось времени. Я напоминаю, что как раз по вопросу о том, что будет с геополитикой, это вот мероприятие 6-8 ноября. А, соответственно, если говорить о, как бы, о макроэкономике, о бизнесе, это обзоры. И я настоятельно рекомендую еще раз всем искать источники информации, не обязательно связанные со мной, потому что без этого будет очень тяжело. В самое ближайшее время, это не только я сказал, но и Путин. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.